Давайте откроем первое послание Иоанна, пятую главу. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Если я люблю Иисуса, если я верю, что Он Мессия, это значит, что я рожден свыше, рожден от Бога. И если я люблю того, кто родил меня, это значит, что я люблю тех, кто был рожден от Него, семью детей Божьих, моих братьев и сестер в Иисусе. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, еще одно подтверждение, доказательство истинности нашей любви, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его». Иисус сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Все заповеди Ветхого Завета Он объединил в одну короткую фразу: «Прежде всего, люби Бога и люби ближнего своего, как самого себя. В этом заключается весь закон и пророки». Иоанн также выделяет главное из заповеди Христа. Он говорит в 3 главе: «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам». Тем самым Иоанн дает нам сжатый вариант этой заповеди. Мы должны веровать в Иисуса и любить друг друга. В этом заключается весь смысл и вся сущность христианства. Вся сущность нашей веры заключается в том, чтобы веровать в Иисуса Христа и любить друг друга. И вот откуда я знаю, что люблю Бога. Сказать, что ты любишь Бога, нетрудно, но это может оказаться просто пустой болтовней. Но мы можем быть уверены в истинности нашей любви к Нему, если только любим детей Божьих и соблюдаем Его заповеди. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. В них нет ничего трудного или тяжелого. Впрочем, нет, вы знаете, первая действительно очень легка – веровать в Сына Его Иисуса Христа, а вот вторая потруднее, не правда ли? Любить друг друга, как самих себя. Это трудно. Для этого требуется, чтобы Дух Божий работал в моем сердце. Сам по себе, своими силами я никогда не смогу любить всех окружающих. Когда-то я пытался добиться этого, занимаясь своего рода самовнушением, убеждая себя, что тот или иной человек не так уж плох на самом деле, и у него тоже есть свои хорошие стороны. То есть, пытаясь контролировать свои мысли и эмоции, я заставлял себя думать иначе. Но самовнушение – это такая вещь, которой никогда не хватает надолго, и которую приходится пускать в ход постоянно. Все эти долгие часы, которые я провел, убеждая себя, что тот или другой человек не так уж плох, все усилия, которые я прикладывал, чтобы привести свой разум в любящее состояние, все это улетучивается, как будто никогда и не было. Истина же состоит в том, что есть люди, которых вы просто терпеть не можете. И в большинстве случаев они очень похожи на вас самих. Просто поразительно, насколько ужасными выглядят наши грехи, когда их совершает кто-то другой. Мы всегда готовы прощать себя, но те же самые погрешности в ком-то другом сразу кажутся нам тягчайшими преступлениями. Для того, чтобы я мог любить такого человека любовью агапе, необходимо, чтобы сам Дух Святой вложил ее в мое сердце, чтобы Бог изменил меня. А я не могу сделать этого самостоятельно. Я не могу являться источником любви агапе своими силами. Я не могу просто начать любить всех окружающих. Вот почему это является для меня доказательством Божьей работы в моей жизни. Это когда Он дает мне любовь к тем людям, которых по природе своей я не могу переносить. Испытывая Божью любовь, видя изменения, которые она производит в моем сердце и в моем отношении к другим людям, я познаю, что Его любовь совершается во мне. Было много случаев, когда я молился вот так: «Господь, я знаю, что Ты требуешь от меня любить этих людей. Но это невозможно для меня. Я не могу сделать этого своими силами. Господь, я прошу, чтобы Ты действовал во мне и дал мне Твою любовь к ним. Я не люблю их, но я знаю, что Ты любишь их. Поэтому дай мне Твою любовь, которую Ты испытываешь к ним, потому что я так нуждаюсь в этом. В подобных случаях очень важно, чтобы мы были полностью откровенны и честны с Богом. Потому что если вы можете обмануть всех остальных, обмануть Бога вам не удастся никогда. Мы довольно часто пытаемся сделать это в наших молитвах. И когда мы нечестны с Богом, Он ничем не может помочь нам. Нам нужно быть прямыми и честными с Богом и открыть Ему все, что есть у нас на сердце. Ведь Он все равно видит наши сердца, Он все равно знает, что мы таим внутри. Поэтому нам нужно открываться перед Ним. И если мы будем честны, то Бог сможет сделать все, что мы просим у Него, и даст нам любовь. Но до тех пор, пока мы стараемся что-то укрыть от Бога, мы ничего не добьемся, потому что Он-то знает истину о состоянии нашего сердца. Приходя к Богу, мы так часто пытаемся представить себя лучшими, чем мы есть на самом деле, забывая, что Ему-то как раз и известна самая ужасная и безобразная истина. Заповеди Его не тяжки, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера ваша. В книге Откровения мы читаем о том, как сатана был низвержен с небес на землю, и что верующие победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Наша победа – это наша вера в Иисуса Христа. Ею мы побеждаем мир и то, что в мире. Каким же образом эта вера может возрастать? Через мое познание Бога. Как же я могу познать Его? Если я буду изучать то, через что Он сам открыл Себя, Библию, Его Слово. Ужасно трудно доверять кому-то, кого вы не знаете. Если совершенно незнакомый человек подойдет к вам на улице и попросит у вас в долг 100 тысяч рублей и скажет вам: «Завтра на этом же месте я отдам вам эти деньги», поверите ли вы ему? Как можно верить человеку, которого абсолютно не знаешь? Трудно верить и доверять чему-то или кому-то, кого вы не знаете. Вокруг слишком много жуликов и мошенников. Но если мы хорошо знаем кого-то, знаем, что этот человек известен своей честностью, порядочностью и ответственностью, тогда довериться ему не составляет для нас никакого труда. Мы не доверяем Богу потому, что не знаем Его. Мы не доверяем Иисусу Христу потому, что нам недостает знания о Нем. Иисус сказал: «Научитесь от Меня. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня». Почему Он хотел, чтобы мы учились от Него? Потому что это послужит к возрастанию нашей веры. Чем больше вы знаете Его, тем легче вам будет довериться Ему. И такой верой мы одерживаем победу. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Моя вера в Иисуса Христа приносит мне победу над миром. Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Что значит «пришедший водою и кровью»? Среди исследователей Библии существует два наиболее распространенных мнения на этот счет. Первое, что это сказано о его крещении, что Иисус был крещен в воде, а затем крещен кровью на кресте. Когда Иаков и Иоанн подошли к нему и сказали: «Господи, сделай нам то, о чем мы попросим. Когда установишь царствие свое, дай нам сесть одному по правую, а другому по левую сторону от тебя». Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите. Можете ли креститься крещением, которым я крещусь?» В Писании также сказано, что Иисус говорил о своем кресте. Таким образом, согласно этой теории, фраза, пришедшая не водою только, но водою и кровью, говорит о водном крещении и о распятии Христа. Другая, также очень распространенная теория заключается в том, что это говорится только о распятии Христа, о том моменте, когда, как описано в Библии, один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Это якобы говорится об очищающем потоке, изливающемся от креста Иисуса, о потоке, которым омываются наши грехи, потоке воды и крови. Я оставляю этот спорный вопрос богословам, считаю, что в нем можно занять любую из предложенных позиций. Обе эти точки зрения не гарантированы от того, чтобы оказаться неправильными. Я не знаю, что точно подразумевает под этими словами Иоанн, но в Писании сказано: «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». И Дух свидетельствует об этой истине нашим сердцам. Седьмой стих отсутствует в древнейших рукописях. Самая древняя рукопись, в которой появляется этот стих, датируется X веком. Возможно, этого стиха не было в оригинале, написанном Иоанном. То есть, седьмого стиха, вероятно, не должно было быть здесь. Это единственный стих в Новом Завете, о котором я придерживаюсь вот такого мнения. Доказательством этого может служить труд одного из отцов церкви, в котором он цитирует именно этот отрывок древней рукописи, не упоминая в нем седьмого стиха. Ну и таким образом принято считать, что этот стих не является частью подлинного текста послания, и сразу за шестым стихом должен следовать восьмой. «Дух свидетельствует о нем, потому что Дух есть истина». О чем свидетельствует Дух? И три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь. И сии три – об одном. Итак, дух свидетельствует об Иисусе Христе и о том спасении, которое мы имеем в нем. Будь то либо крещение водой и распятие, либо кровь и вода, излившиеся из его ребер, все это свидетельствует об одном. В своем Евангелии Иоанн так описывает распятие Христа – «Один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истина свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили». Когда тело Иисуса было пронзено копьем, из него истекла кровь и вода. И вы знаете, это интересно с точки зрения физиологии. На основании этого факта медики утверждают, что в тот момент Иисус был уже мертв. Когда солдаты пришли для того, чтобы перебить голени у распятых, они обнаружили, что Иисус уже умер. Они были удивлены этому, но дело в том, что Иисус сам отпустил свой дух. Ранее, разговаривая с учениками, он сказал: «Никто не может отнять у меня мою жизнь». Кто убил Иисуса? А никто. Иисус сказал: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Обладая божественной силой, он мог отпустить свой дух. Мы не можем этого сделать. Иисус же обладал силой отпустить свой дух, отдать свою жизнь и потом вновь принять ее. На кресте он испустил, отпустил свой дух. Свершилось. Теперь ты можешь идти. Он просто отпустил свой дух. И когда солдаты подошли к нему, они удивились тому, что он уже был мертв, и поэтому не перебили ему голеней. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. Да сбудется Писание, говорящее: «Воззрят на того, которого пронзили». С научной точки зрения, тот факт, что когда сердце Иисуса проткнули копьем, оттуда вытекли кровь и вода, говорит о том, что его смерть наступила в результате разрыва сердца. При разрыве сердца околосердечная сумка наполняется веществом, напоминающим воду. С точки зрения физиологов, то, что из раны истекли кровь и вода, указывает на смерть от разрыва сердца. С духовной точки зрения Иисус испустил, просто отпустил свой дух. Дух Божий свидетельствует нам о том, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Три свидетельствуют на земле. Свидетельство Божие говорит нам о том, что наши грехи прощены в Иисусе Христе через Его жертву на кресте за нас. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. На чем основана вся наша система юриспруденции? На свидетельстве людей. Предположим, вас обвиняют в каком-то преступлении, скажем, в ограблении банка. Вы отрицаете свою виновность, и тогда суд обращается к свидетельским показаниям. И вот на основании свидетельских показаний двух или более человек, утверждающих, что они видели, как именно вы совершили ограбление, суд выносит вам приговор «виновен». Таким образом, мы принимаем свидетельство людей. Наша юридическая система основана на свидетельских показаниях людей. Два или три человека рассказывают одинаковые истории, указывают на одного и того же человека и говорят: «Да, это он, я узнал его». И прокурор представляет свидетельства, которые доказывают вашу вину, и, основываясь на них, судья признает вас виновным. Если мы принимаем свидетельство человеческое, то разве не должны мы принимать Божьего свидетельства, свидетельства Духа Божьего? Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Интересно, что есть люди, которые готовы верить кому угодно, но только не Богу. Они верят свидетельствам других людей, которые часто оказываются недостоверными в лучшем случае. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. То есть мы должны верить Божьему свидетельству. Ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Дух Божий несет свидетельство, и Он находится во мне. Таким образом, у меня есть внутреннее свидетельство, которое свидетельствует моему сердцу об Иисусе Христе. Поэтому и нет никаких сомнений. Я знаю это благодаря свидетельству Духа в моем сердце. Это слово по-гречески «оидос» – внутреннее, интуитивное знание, знание по откровению, знание, которое есть у меня благодаря свидетельству внутри меня самого, свидетельству Духа Божьего. Неверующий Богу представляет его лживым. Если вы не верите Божьему свидетельству, вы в сущности говорите, что Бог лжет. А это очень серьезное обвинение, чтобы выдвигать его против Бога. Но когда вы отвергаете Божье свидетельство, которым Он свидетельствует вашему сердцу, вы тем самым обвиняете Бога во лжи. В этом, собственно, и заключается грех против Святого Духа, неверие свидетельству Духа о том, что Иисус Христос есть Спаситель мира. Ваша единственная надежда на вечную жизнь заключается в Иисусе Христе. Если вы не верите этому, вы лишаете себя спасения. Это грех против Духа Святого, если вы называете его лжецом, когда он свидетельствует вам о вашей нужде в Иисусе Христе, о нужде в том, чтобы отдать свою жизнь ему. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Что же это за свидетельство, которым Бог свидетельствует о Своем Сыне? А вот оно. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Бог даровал нам жизнь вечную, и эта жизнь заключена в Его Сыне. Вы не можете иметь вечную жизнь как-либо иначе, чем через Сына. Мы уже говорили с вами, что жизнь вечная – это не столько длительность, продолжительность времени жизни, сколько качество жизни. Я не могу придумать ничего более ужасного, чем провести вечность в этом дряхлом теле, в котором я нахожусь сейчас, и которое с каждым годом становится все дряхлее и дряхлее. Посмотрим, чем я еще заболею в течение следующих 10 лет. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Слава Богу за то, что Он Духом Своим Святым действует в моем сердце. Если бы это было не так, Ох, я был бы очень разочарован. А внутренний человек обновляется. Внешний человек может распадаться и медленно разваливаться на куски, но внутренний крепчает с каждым днем. Если бы мое тело все так же продолжало стареть и было подвержено всяким заболеваниям, то если бы мне удалось достигнуть 150-летнего возраста, зрелище это было бы просто ужасное, поверьте мне. Я уверен, что к тому моменту я полностью бы лишился зрения, не мог бы вставать с кровати и потерял бы всякую способность что-либо чувствовать или даже различать вкусы. И вот в таком беспомощном, бездействующем теле мне бы пришлось жить вечно. Представляете себе? Но Библия говорит о том, что истинный «я» – это не тело, это дух. Мое тело – это лишь инструмент, через который мое истинное «я» может выражать себя. И когда с годами мое тело станет неспособно выполнять то, для чего Бог создал его, когда оно не сможет уже выражать меня, тогда Бог по своей любви освободит мой дух из этого тела. Знаете, я не хочу угодить в какой-нибудь дом престарелых и бесцельно разгуливать там по коридорам. Я хочу, чтобы Бог забрал меня задолго до этого. Я не хочу ржаветь. Вот почему я продолжаю активный образ жизни. И когда Господь заберет меня, любым способом, катастрофа, инфаркт или что-нибудь еще, возрадуйтесь вместе со мною, потому что я-то буду в это время радоваться, будьте уверены. Я буду радоваться тому, что был освобожден из этого слабого и болезненного тельца. Я не имею в виду, что я уже разваливаюсь, но, знаете, все идет к тому. Я не пытаюсь сказать, что я чуть живой или что-нибудь подобное. Я по-прежнему чувствую себя крепким и достаточно здоровым. Господь благ, и я не хочу, чтобы вы думали, что я пренебрегаю своим телом, таким замечательным Божьим даром. Я благодарю Бога за силу и за все остальное, что Он дал мне. Но в то же время я достаточно реалистичен, чтобы осознавать, что я уже не такой сильный, каким был раньше. Я уже не могу делать много из того, что мог делать 10-20 лет назад. Я испытываю больше боли, чем это было раньше. Я не могу видеть так же хорошо, как видел раньше. Я уже не так хорошо слышу, как раньше. Все проходит, и я замечаю это. Но жизнь вечная – это не длительность жизни, это ее качество. Это качество жизни, подразумевающее ее полноту и богатство. Это жизнь, отмеченная радостью. Ибо Царство Божие – не пища и питье, но праведность и мир и радость. Таковы качества жизни, которые мы обладаем в Царстве Божьем. Это жизнь праведности, жизнь мира, жизнь радости. Итак, свидетельство состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, жизнь радости, праведности и мира, и это жизнь в Его Сыне. И здесь мы усматриваем некоторый контраст. Помните книгу Экклесиаста, где Соломон, уже будучи стар, с горечью в сердце делает одно замечание. Он попробовал все в жизни, он испытал все, что было только возможно, и вот, достигнув старости, он сказал: «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья». Он накапливал богатство, увлекался различными науками, всеми отраслями знания и знал все в совершенстве. Все, что только можно было испытать на земле, он испытал. И что же он говорит в конце концов? «Суета, сует, все суета». Все, что под солнцем, бессмысленно и безрадостно. Он обнаружил, что жизнь под солнцем нестерпима. Он испробовал все и нашел жизнь под солнцем пустой. Но жизнь в Сыне – это совсем другое. Это жизнь вечная, богатая, насыщенная и прекрасная жизнь. Очень жаль, что Соломон не знал о жизни в Сыне. И если вы живете жизнью под солнцем, эта жизнь может быть очень жалкой, разочаровывающей, пустой, и вам необходимо вкусить жизнь в Сыне. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Давайте сделаем здесь небольшой перерыв.